Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша, заходите в наш Телеграм, заходите на наш Патреон, и мы сейчас с Юрой вот много чего обсуждаем касательно дальнейшего движения подкаста, и мы бы хотели услышать ваши отзывы на самом деле очень сильно, поэтому если кто-то из вас хочет...
Да и не просто хочет, давайте добровольно-принудительно напишите каждый по отзыву где-нибудь в Apple Music или в Google подкастах, или вообще у нас в Телеграме. Что вы думаете о нашем подкасте? Стоит ли его как-то развивать, продолжать? Какие у вас мысли? Нравится вам или нет?
Знаешь, я бы сказал не продолжать развивать, потому что прошло больше года. Это, можно сказать, было бы там спустя неделю или две. Вопрос скорее, да, что стоит улучшить, я думаю.
Ну да, какие-то такие ключевые моменты, наверное, которые вам хотелось бы изменить, или чтобы мы это у себя реализовали.
Короче, пиши, что хочешь вообще.
Ну да, пишите что-нибудь, мы реально будем рады почитать и ответить. Ну а вот еще вчера мы обсуждали Copilot от GitHub, а сегодня уже вовсю критикуют, говорят, херня вообще этот ваш Copilot, никому не нужен. И вообще он нарушает все возможные там копирайт и лицензии.
О, это как раз к нам, критиковать это мы умеем.
Это да, это наше любимое дело. Мы давно Google не критиковали, кстати.
Ну, сука.
Ну, в этот раз будет Microsoft, получается, раз.
Ну, что это.
Их детище теперь, да. В целом, есть несколько моментов, на которые люди вот жалуются. Во-первых, это то, что Copilot выдает очень-очень странные результаты, и код в целом, в большинстве случаев, он невалидный. То есть, например, человек взял и предложил этому Copilot написать функцию, которая валидирует JWT токен. И что этот Copilot сделал? Он выдал функцию validate user JWT, которая возвращает true. И все.
Подожди, давай сначала вернемся к тому, что такое Copilot или Copilot. Просто напомнить.
Ну да, да, давай. То есть идея какая? Есть AI-ассистент, который помогает тебе писать код. Ты ему задаешь определенную задачу, что бы ты хотел получить, а он генерирует какой-то кусок кода определенный, там, метод или класс, или что, в принципе, что угодно, что он там себе придумает. Вот эту штуку сделали на базе GitHub, обучили вот эту тулзу с помощью открытых репозиториев на GitHub, и, собственно, основа этого всего — это GPT-3, правильно?
Да, да. Это уже GPT-3, его действительно дообучили. Вернее, как сказать, да, я думаю, что не использовали предобученный, но история в том, что они специально дообучили, либо натренировали даже с нуля, я, откровенно говоря, я уже забыл просто из пейпера этого, на GitHub, на каких-то других открытых источниках кода, для того, чтобы он решал определенные задачи. И вот, собственно, все. Это старый добрый GPT, обученный на кусках кода.
Просто проблема в том, что эта модель, она генеративная, и это плохо работает в программировании. Вот я бы хотел, чтобы у меня... Она генеративная. Ладно, согласен.
Без негатива.
В данном ключе действительно дегенеративная.
Без негатива.
Знаешь, как бы хочется, чтобы у тебя эта штука писала реально какие-то код-сниппеты и чем-то тебе помогала, а не мешала, как она делает на самом деле. Потому что в реальности, если ты ей дашь дважды один и тот же вход, она тебе дважды может выдать рандомный выход, который будет отличаться в каждом случае. И это хреново, потому что вот у меня, допустим, есть функция, которая считает там... лунное затмение, да, или там, я не знаю, фаза луны, короче. Вот. И как бы, мне не нужно, чтобы этот Copilot выдавал мне два разных кода на одну и ту же задачу. Зачем?
Результат будет один и тот же?
Не обязательно. То есть никто не защищен от ошибок здесь. На самом деле он чаще генерирует код с ошибками, чем правильный. Потому что, ну, в него не заложена функция понимания, это правильный код или неправильный. То есть он просто генерирует то, на чем был обучен, да, и он не знает, это правильно или нет, и никто не знает. А когда он генерирует огромные функции, то даже опытному программисту трудно понять, какие там могут быть нюансы. То есть, да, есть хорошие примеры, где он там генерирует функции по парсингу HTML. При этом там есть, ну, штук 5 очень таких тонких нюансов, которые не каждый заметит с первого раза. И вот если просто доверять тому, что там написано, оно будет работать там в большинстве случаев. Но в каких-то там вот edge-кейсах оно не сработает. И никто об этом вот сразу не догадается. Надо долго сидеть и разбирать, что же оно там нагенерировало.
Так а кто вообще додумался применять эту штуку для сложных нюансов?
Так, ну, то есть, да, наверняка она подразумевается, чтобы писать какой-то простой, там, boilerplate код. Но даже его она будет генерировать каждый раз заново.
Слушай, я бы эту штуку использовал разве что для методов типа 2 плюс 2.
Да, но, по-моему, быстрее написать самому. И тем более, почему это плохо, типа, даже такой код писать через этот Copilot? Потому что он, например, не соблюдает нейминг. У него будет нейминг такой, на котором он обучался. Не такой, как у вас в проекте. И переменные он будет называть, как попало. То есть там A, B, C, D, понимаешь? И это все надо будет рефакторить тут же. В чем смысл тогда? Ну, реально, самая большая проблема...
Сори.
Да потому что это все параша, короче. Придумали, что-то такое, еще деньги захотят за это брать, прикинь. И как бы вот самая большая проблема — это реально детерминизм. Это недетерминированная модель. Она не может выдавать постоянно правильный результат. Ты не можешь на это надеяться на 100%. Тот тул, которым ты пользуешься, он должен быть надежным. Вот представь себе, что ты, не знаю, строишь дом молотком, и у тебя молоток с каждым ударом может рандомно нарушить целостность всей конструкции. Ты не уверен, что у тебя молоток сработает правильно.
Хороший пример. Да, очень хороший пример. Я запомню это.
С другой стороны, люди много жалуются на лицензии вообще. Почему? Потому что, да, Microsoft признали, что вот эта система обучена на открытых репозиториях в GitHub. Причем на всех репозиториях, вне зависимости от лицензий. И есть лицензии абсолютно разные, то есть возьмем GPL, да, которая подразумевает, что код, если ты используешь код, который был написан под этой лицензией, ты должен его тоже выложить под лицензией GPL. И как бы есть такой нюанс, что люди думают, мол, вот раз эта система была обучена на коде, который под GPL лицензией, то весь код, который она генерирует, тоже должен быть под этой лицензией.
Ну, я думаю, что неправильно, на самом деле.
Ну, на самом деле, да. То есть, так не должно быть. Но тут, как бы, еще другой вопрос. А можно ли обучать такие системы с помощью кода, который лежит под GPL? И тут, как бы, неоднозначно, потому что конкретно в GPL такого пункта нет. И здесь уже идут регуляции, как бы, местные, да, государственные. Mm-hmm. И, например, в Евросоюзе в 2019 году, когда принимали GDPR, они прописали, что да, можно датамайнинг и для датамайнинга и для обучения системы искусственного интеллекта можно использовать код или, ну, любой текст даже, вне зависимости от лицензии. То есть это не считается нарушением. Это, допустим, как будто ты приходишь в библиотеку, открываешь книжку, да, и начинаешь ее там читать. Это не нарушение авторского права, Или там даже самое прослушивание музыки где-нибудь, когда, ну, ты нечаянно ее слушаешь, да?
Да, там... вот на Твиче это расскажешь.
Ну ладно, ладно. Там тоже это нормально работает.
Ну да, но идею я понял. И на самом деле, я думаю, что правильно. То есть нам придется вносить эти новые регуляции в законы и в лицензии с появлением, с обширным развитием подобных технологий, потому что все больше и больше систем будет обучаться на открытых данных. Вот и все.
Да, да, действительно, это должно уже быть внесено, потому что таких систем море сейчас. И плюс есть такая проблема, как отмывание лицензий. То есть можно взять, допустим, репозиторий там с GPL лицензией, ну, с любой лицензией на самом деле, прогнать ее просто через вот такую систему и перегенерировать код с, ну, там, минимальными изменениями, которых достаточно для того, чтобы это уже был уникальный код. И все. И тогда его можно выкладывать свободно в интернет, там, под любой лицензией, которую ты захочешь.
Ну, вопрос тогда, тоже ли это самое, если ты взял бы этот код и изменил бы его?
Да, то же самое. То есть, ну, ты можешь руками, в принципе, взять и это все менять. Но это, ну, более сложный процесс, мне кажется. Ты просто не будешь этим заниматься, это будет невыгодно, ты потратишь слишком много времени. А прогнать это все через вот такую систему, которая тебе, ну, там... моментально, короче, перегенерирует этот код.
Ну, ты если предположить, что она хорошо работает, достаточно хорошо.
Ну, да, да. То есть, тут, конечно, свои нюансы, но в целом это тоже может быть проблема. И тогда возникает как бы вопрос, что вот этот Copilot, он, получается, занимается как раз вот этим вот отмыванием лицензий, да? То есть он научился на миллионах проектов с открытыми там лицензиями, закрытыми, и он сейчас генерирует код из этих проектов.
То есть, ну, по сути, ты делаешь то же самое.
Ну вот да, то есть и никто как бы не знает, как правильно к этому относиться, потому что нигде это не урегулировано напрямую, да?
Я имею в виду, скорее всего, проект, на котором ты работаешь, состоит из кусков кода, который так или иначе где-то был уже написан в интернете.
Ну да, это правда на самом деле.
Нюансы, вернее, то, что не было написано в интернете, насколько я могу судить, будет только бизнес-логикой, которая свойственна исключительно этому проекту.
Ну да, но мне кажется, ее все равно можно как бы разбить до вот таких вот минимальных, да, частей, да, которые, да, все равно являются не уникальными. Ну то есть, да, если...
так или иначе будут атомарные операции какие-то.
Да, конечно. Это если бы мы, не знаю, брали деньги за то, что люди пишут там и присвоить и плюс один.
Да, да. То есть так или иначе это все сводится к тому, что ты используешь инструменты языка программирования, с которым работаешь, или любой другой системы, с которой работаешь.
Ну да, но получается, нельзя воровать идеи, а вот код можно воровать.
Ну получается. Хотя, знаешь, я думаю, что с этим многие могли бы поспорить.
Ну да, да, верю. Ну это
то
такая
есть,
тема сложная.
На самом деле сложная. В контексте шуток только, по-моему, сейчас. Ну я имею в виду, мы с тобой сейчас обсуждаем это только в контексте шуток.
Ну да, да, это не на серьезе. Мы не такие хорошие специалисты в лицензировании и в законах, на самом деле. А, ну еще есть нюанс о том, что код, который генерирует машина, он на самом деле... ну не может быть вообще выпущен под какой-либо лицензией, потому что... это не является производной работой. То есть машина не может написать как бы какой-то такой код, вот, который можно лицензировать. Это
можешь ли ты нарисовать картину, да? А ты можешь?
Да.
Так и что, собственно, получается с этого? Что для подобного кода придется разрабатывать отдельную лицензию? Или что можно для него не разрабатывать лицензию вообще, потому что, по сути, код, который там есть... Хотя, в смысле, не разрабатывать лицензию вообще, это как-то странно.
Ну, не знаю даже, как это должно работать. На самом деле, пока нет однозначного мнения, как это должно выглядеть. Просто нельзя... как сказать, смотри, почему здесь нельзя применить лицензию, да? Потому что машина не создает код сама по себе. Она создает код, потому что она натренирована на каких-то данных, да?
Угу.
И она, по сути, вот эти данные в себе изменяет и выдает что-то новое. Но она не придумывает что-то уникально новое, чего еще не было, по сути.
Само собой, да.
Сама по себе.
Как и любой вот подобный алгоритм.
Ну вот, то есть нам придется отталкиваться от тех данных, на которых она обучена.
Вот так. С другой стороны, считают. Придумываешь ли ты каждый раз что-то новое?
Ну, это хороший вопрос, да. Вот это такая тема для спора, я думаю, неплохая.
То есть, да, почему, собственно, это, собственно, как бы место для спора вокруг всего этого GPT-бума. Да, то есть чем то, что делает GPT, разительно отличается от того, что делаешь ты. Ты тоже прочитал много книг, и по сути твои мысли — это так или иначе компиляция каких-то других мыслей. Скорее всего, то, что ты придумаешь, так или иначе, в хоть каком-то виде уже было кем-то сказано. Соответственно, чем это разительно отличается от GPT?
Ну, тем, что GPT — это все-таки машина.
Ну, технически ты тоже машина.
Дискриминация. Я машина.
Ну да. Я имею в виду, здесь уже тогда вопрос экзистенциальный, да, что ты есть. Ты конечный автомат, как Дима говорил, да, либо ты имеешь что-то в себе такое сакральное, божественное.
Ох, это уже какая-то прям высокая философия у нас пошла.
Да, какая-то мета-херня.
Мета-херня, вот это вот классный контент для нашего подкаста.
Подходящее название, да. Слушай, ну здорово, здорово, что эта штука... На самом деле, как сказать здорово? Мне нравится, что эти технологии продолжают развиваться, и мне нравится, что появляется больше вопросов вокруг них, когда они появляются. Потому что, по-моему, мы должны задавать вопросы, как бы плохо это или хорошо, какие нюансы есть с точки зрения какой-то юриспруденции или так далее и тому подобное, так далее и тому подобное, да. Но сама эта хрень, как бы мне лично она не слишком по душе, из-за того, что вот то, что она будет генерировать, действительно хреновым будет почти всегда, исключая какие-то очень точечные решения, которые уже были кем-либо когда-то произведены.
Ну да, это же как бы и разрабатывалось скорее инструмент в помощь, а не вот то, что да, заменит да. тебя на работе. Но даже как помощник, мне кажется, оно того не стоит.
То есть ее нужно довести до ума, по-моему, очень сильно ограничить и только в таком варианте добавить какую-нибудь IDE, и вот это будет хорошо.
Ну да, да, вполне.
Причем действительно значение. Сильно ограничить, скорее всего, очень маленькими функциями.
Ну, знаешь, мне кажется, ее сложно будет ограничить на самом деле. Вот знает ли она наперед, как бы, размер этой функции? И знаем ли мы. Ну, как бы, понимаешь, можно написать одно и то же решение в разное количество строк. Можно написать там. Тот же календарь, короче, лунных фаз 8 строк, а можно в 30 строк. В зависимости от того, как ты пишешь код.
Здесь, возможно, падает много на самого разработчика.
Ну вот, да. То есть, может, разработчикам просто придется как-то это все оценивать и потом эти оценки использовать для генерации. Не знаю, то есть. Ну, очень сложный вопрос, на самом деле.
Ну да. То есть, исходить из своего опыта, насколько эта конкретная функция сложная, работа затратная, скажем так, время затратное, и только тогда нужно ли для этого метода, знаешь, какой-то domain knowledge или там какое-то разбирание в чем-то специфическом, и если нет, тогда, может быть, стоит попробовать применить эту штуку.
Ну да, да, как-то так. Вообще не хватает какого-то, вот, знаешь, ранжирования выдачи, чтобы, допустим, какие-то полезные и уже там примененные результаты, они выдавались чаще, чем другие. что, допустим, вот какой-то один код сниппет множество людей оценило, сказало, что да, он классный, и вот его выдавала система чаще, чем другие.
Тут же проблема в том, что она каждый раз генерирует, насколько я понимаю, это не просто рекомендационная система.
Да. В этом и проблема, в общем-то. Как бы, знаешь, это и фишка, и большая проблема этой системы.
Слушай, ну ее можно было бы хорошо переделать под поиск подходящих сниппетов.
Ну, кстати, да. Это неплохой вариант.
Эх, вот бы кто-то этим занялся.
Ну, я думаю, у Microsoft на самом деле много идей по этому поводу. Я думаю, они учтут фидбэк вот последний. Потому что сейчас это же все в таком, в бета-тесте, да? То есть, там не всем выдают сейчас доступ к этому.
Ну, само собой.
Поэтому они, я думаю, за какое-то время подкрутят это все к более правильному варианту использования.
Ну, будем посмотреть. А пока что давай перейдем на Habitat. В общем, если коротко, Habitat — такая симуляция, да, это такой environment, в котором можно обучать роботов делать что-либо в среде, которая похожа на вашу квартиру, дом или там другие различные места, скажем. Что самое забавное, я на самом деле узнал об этом непосредственно от разработчика Habitat еще где-то, это, по-моему, был 17 или 18 год. Я уже, откровенно говоря, забыл, как его зовут. Александр как-то так, не помню, Александр как-то. Мы встретились на конференции AI Ukraine, если я правильно помню. И он давал единственную лекцию по RL. Я тогда работал непосредственно с RL, мы пошли, разумеется, всем отделом на эту лекцию. А когда он ее закончил, она была очень обзорной, там, ну, типа, ни о чем. То есть нам, в принципе, было не особо интересно там, но мы шли туда для того, чтобы задать ему вопросы. Значит, лекция заканчивается, мы подходим к нему и начинаем просто сыпать вопросами. И он, знаешь, в какой-то момент останавливает нас, говорит: стойте, у вас какие-то очень сильно специфические вопросы, очень точечные. Вы что, занимаетесь РЛом? Мы такие: ну да. Он: в Украине? Мы: ну да. Он говорит: не верю. Мы ему бросили как бы GitHub, вернее, говорим, что да, да, реально занимаемся в Украине, там это все open source, туда-сюда. В общем, в итоге обменялись контактами, и я даже с ним советовался касательно там каких-то вещей. Но я к чему веду? Он тогда рассказал, что они занимаются, что он работает на проекте Habitat, и они занимаются тем, что пытаются создать вот эту симуляцию, эту систему, которая позволит, которую собираются открыть, что позволит всем исследователям, разработчикам в этой системе производить свои опыты или там тренировать своих агентов. И конечная цель этой системы в создании так называемого embodied AI, то есть имеется в виду, что это какой-то робот, у которого есть тело, да, и который бы понимал задачу, которая поставлена очень размыто. Под очень размыто что я подразумеваю? У меня дома есть робот, предположим, и я ему скажу: пойди, принеси мне ключи. Я не сказал ему, где лежат ключи, я и сам не знаю, где лежат ключи, но он может подумать, где я их, например, чаще всего ложу, где он их чаще всего видел, где они предположительнее всего лежат, например, там возле двери. Или, скажем, пойди принеси яблоко, да, и он должен понимать, что яблоко, скорее всего, лежит на кухне. Возможно, оно лежит в холодильнике, значит, ему нужно переместиться из комнаты, где он находится, на кухню. Возможно, заглянуть в холодильник, то есть открыть его, достать и принести обратно. И это, соответственно, то, что Habitat позволяет делать. И непосредственно задача, которую я описываю, называется Home Assistant Benchmark. Это вот набор задач для этих роботов, которые должны справляться с ними, справляться с ними. Там сейчас несколько задач, таких самых обширных. Это одна из них — Tidy House, где нужно убрать дом, Prepare Groceries, то есть собрать там продукты, сложить их, все такое. И set table — это накрыть на стол, расставить там всю эту ерунду, вилки, ложки и так дальше. И самое в этом всем печальное, что результаты конкретно с этими задачами очень не очень.
А как вообще выглядит вот эта система? То есть они симулируют как-то environment? Что там вообще происходит? Как-то с роботом это связывается?
Да, это просто симуляция environment, это как видеоигра на самом деле. Они использовали датасет, который называется реплика, немножко переделали его. Они, собственно, сама реплика изначально, она была статической, да, то есть это 3D-визуализация каких-то комнат. Они переделали, назвали его реплика CAD. Теперь в этом датасете можно производить какие-то манипуляции с объектами, можно поднимать их, ставить и так дальше. Там есть даже кое-какие физические параметры этих объектов. Но там пока что нет ничего, никаких жидкостей, одежды, веревок, то есть вот этих вещей, для которых очень трудно прописать физику. И, собственно, робот там, он идет как некий объект, или даже можно сказать субъект, который может перемещаться и выполнять какие-то задачи. То есть он может, например, открыть шухляду, он может, например, взять какой-то объект, переставить на другое место. Но единственное, что они пока что не сделали там, и я не уверен, хотят ли на самом деле, нет физического взаимодействия, перемещение робота, оно как будто на определенных платформах, да, то есть там нет, например, силы трения от пола к роботу. Ну, такой как бы нюанс, который, по-моему, не слишком имеет значение в контексте симуляции и обучения. Но для того, чтобы перенести это с симуляции на живого робота, вот это может пригодиться, да.
А в целом физика есть. То есть, если робот, допустим, там уронил какое-то яблоко, то это вот все работает. Оно упадет. Ага.
Да.
Интересно. То есть, в принципе, такая типа симуляция реальной квартиры, там комнаты, чтобы обучать этих роботов. Раньше как это происходило, интересно. То есть реально строили комнату, где робот ездил в воде или что?
Слушай, раньше такого и не особо делали. Но большинство задач, которые даже мы с тобой обсуждали, разных роботов, которые по кухне могли там делать какие-то штуки, у них у всех были очень атомарные задачи, из-за чего их можно было, например, поднять, да, или переставить. У них не было задачи «приготовь поесть». Поэтому и они все были в очень закрытой среде. Соответственно, это можно было обучить где-то буквально вживую даже, да? Или можно было сделать очень простую симуляцию, из которой потом перенести на робота. А здесь это максимально полный мир, скажем так, в котором есть диван, о которой робот может удариться, столы, всякие двери, которые нужно открыть, чтобы попасть из одной комнаты в другую. Есть чаши, из которых нужно брать. То есть он просто гораздо обширней.
Почему 2.0 все-таки, что изменилось с первой версии?
Да, была первая версия, она была гораздо проще. То есть сейчас это уже прям комната. А в первой версии это был такой набор, скажем, мешей. Это был набор объектов, где робот мог как бы перемещаться и что-то делать, но у него не было настолько живого взаимодействия с окружающим миром. И вот, соответственно, использование датасета реплика помогло им получить этот мир живой.
Интересно, а ты говорил, это все open source, да? Это можно дома запустить, или мне понадобится очередной суперкомпьютер, там ферма на триллионе видеокарт, чтобы это все заранее?
Слушай, они гордятся тем, что они очень сильно оптимизировали этот Habitat 2 по сравнению с первой версией, и что эта штука может запускаться даже на одной GPU успешно. Но не указано на какой. То есть они говорят, что оно работает, если не изменяет память, там было, значит, на одной GPU там было 1200 шагов в секунду, где под шагом подразумевается одно действие агента, да, то есть смещение его манипулятора на одну какую-то единицу, предположим. То есть, в принципе, как бы быстро, да, но быстро это на словах, как бы там вроде как достаточно шагов, но хрен знает, как это будет происходить на самом деле, если честно. Но они говорят, что гораздо быстрее, чем все любые другие подобные системы. А, и что, это, что важно, это все запускается на GPU, потому что многие подобные системы запускаются на CPU исключительно.
Не, ну я думаю, это же все-таки 3D-симуляция, здесь только GPU и подойдет.
Подержимое пиво.
Серьезно, и на CPU запускается?
Да, да, я видел реально такую, которая на CPU. Помнишь, у меня был проект с протезом, который нужно было, который был на скелете таком, где была симуляция мышц, и этот скелет должен был ходить. Да, так вот эта симуляция с кучей мышц и вот всей этой истории, она не такая трудная, разумеется, как Habitat, но она запускалась на CPU.
Интересно, слушай. Ну, наверное, там меньше было всякого рендеринга.
Ты знаешь,
что
это за лупа, ничего не сказать. Не, очень сильно лагало, честно. Очень-очень. То есть, прям нещадно.
Не, ну, логично, конечно. Там же требуется во множестве потоков его все рендерить.
Они говорят, что у них все еще есть идея, где это можно оптимизировать. Там, в частности, то, что у них происходит как бы параллельная генерация всех этих нескольких environment одновременно, что позволяет как бы распараллелить обучение. Это на самом деле очень полезно в контексте обучения с подкреплением, потому что чем больше ты опыта различного ты собираешь, тем лучше. И, соответственно, если ты запустишь, например, знаешь, 6 environment'ов с одной и той же задачей, но с разными небольшими такими отклонениями, то это позволит агенту собрать больше информации, то есть лучше исследовать среду, быстрее исследовать среду. Но, соответственно, потом нужно этот результат сводить как-то, и вот, насколько я понял, вот это они не до конца еще решили.
То есть это будет уже какой-то их следующий шаг в развитии этого
Habitat? Да, да. Но они все равно говорят, что окей, типа с вот этим Habitat 2.0 ресерчеры смогут экспериментировать с задачами, которые раньше занимали 6 месяцев, а теперь будет занимать примерно 2 дня.
О, так нифига себе улучшение.
Да, да.
Это прям уже интересно. А есть какие-то проекты, которые используют Habitat уже?
Спрашиваешь? Это первый день тут? Нет, я не думаю, что не есть. На самом деле, вот Habitat 2.0. Habitat 2.0, сколько же ему... Когда он вышел, сейчас посмотрю. Июнь 30 число была опубликована статья.
А, ну ладно, ладно, еще рано.
Две недели назад. Мы пишем 15 числа.
Просто, ну, ты сам говоришь, задачи, которые полгода надо решать за 2 дня, так тут ну, как раз за месяц уже могли бы дорешать задачи.
Да нет, понимаешь, тут же штука в чем? Это не задачи решать, это просто экспериментировать с этим. То есть, предположим, что я захочу обучить агента, который должен, например, накрывать на стол. И я вот составлю эту задачу, запущу ее, и до определенного какого-то бенчмарка или бейзлайна займет... Обучение займет 2 дня, не 6 месяцев. Я смогу гораздо быстрее пробовать что-то новое. Потому что все эти системы будут обучаться невероятно долго. То есть алгоритмы, которые они используют, теперь должны буквально анализировать, во-первых, что робот видит перед собой. Во-вторых, где робот находится в пространстве. В-третьих, как его манипулятор работает. Как этот манипулятор должен переместиться для того, чтобы оказаться в точке, где он должен оказаться. Для всего этого нужна какая-то огромная нейронная сеть, которая, во-первых, будет convolutional, то есть она сможет анализировать изображение, которое к столу выйдет в 4 каналах RGBD, где D — это depth, для того, чтобы расстояние замерять. Одним словом, это охренеть как трудно, и в общем... Ой.
Это же очень круто, но пользы пока немного. То есть я скажу роботу, накрой мне на стол, а поесть не смогу, потому что, блин, эта фигня еще 100 лет, короче, будет разрабатываться, и он будет обучаться там еще.
Ну, в общем, ты можешь сказать роботу что угодно, но он просто не поймет тебя.
Вот. И поймет не скоро.
Да, да. Но они, кстати, предлагают много разных RL-подходов в этом плане. То есть в том числе иерархические, с которыми я как бы неплохо знаком. Это когда мы разбиваем задачу на подзадачи. Например, задача накрыть на стол будет состоять из того, что нужно будет повесить, не повесить, постелить скатерть, например, да, это будет первый шаг. Постелить скатерть, чтобы постелить скатерть, нужно роботу подъехать к шухляде, открыть ее, достать скатерть и постелить. Да, и мы будем разбивать задачи на вот эти подзадачи и давать ему такой, как бы, давать ему награду за то, что он выполнял каждую из них, и вот во время обучения ему это должно помочь, потому что рандомно прийти, ну, предположим, что мы обучаем рандомно его, рандомно прийти к, без, я имею в виду, почему предположим, потому что есть методы обучения, когда мы показываем ему, что нужно сделать, и он типа как бы запоминает, то есть imitational learning такой. Рандомно прийти к тому, что скатерть лежит в шухляде, гораздо проще, чем рандомно прийти к тому, как накрыть на стол.
Ну да, это более легкая задача. Но в целом-то зумеры переизобрели декомпозицию.
Да-да-да, чувак, да, именно. Не, не то чтобы переизобрели, то есть этим алгоритмом уже как бы лет и лет, но технически это просто декомпозиция, да? Вот, классная штука, очень классная. Я очень рад, что когда-то давно лично с ней столкнулся, на самом деле. Мне очень нравится, что у них прогресс идет в этом плане. И мне нравится подход, который они применяют, да. Давайте сделаем систему, которая будет открыта для того, чтобы люди могли в этой системе что-то делать, потому что это толкнет вперед исследования в этом направлении.
Ну да, да, они же под MIT лицензии это все выложили, очень классно, что можно пойти посмотреть, что-то у себя переиспользовать, попробовать это все.
Да.
Вот так должно это работать, а не как
вот у... Вот так должен работать ресерч, правда.
У DeepMind, у OpenAI, когда они там все закрывают у себя и такие, не, типа, только за денежку.
Ну, слушай, там... Ой, трудный разговор. Я имею в виду, понимаешь, DeepMind и OpenAI выкладывают код для большинства своих штук, в частности для алгоритмов, например, которые они придумают, но не самых важных. То есть, например, не для GPT, не для AlphaStar, не для AlphaFold.
А могли бы.
А могли бы, да. Никто бы в мире не смог бы запустить это, но могли бы.
Ну, знаешь, запустить не запустить, но хотя бы, ну, какие-то подходы посмотреть, какие-то алгоритмы. Это я не правда. Знаю, может, каждый что-то для себя бы нашел, тем более, вот, ну, как с любым большим проектом, всегда найдутся энтузиасты, которые просто там полжизни будут посвящать тому, чтобы раскопать, как оно работает.
Да, да. И они смогут улучшить, на самом деле, 100%.
Да, конечно. Так везде, ну, вот люди, которые разобрались там вот дотошно, они потом офигенные делают чейнджи, которые улучшают еще больше эту систему.
Даже далеко ходить не надо. Есть этот алгоритм YOLO, You Only Look Once, для Object Detection, ну, и в целом для Computer Vision, скажем так. И он open-source изначально. И мне кажется, что это один из самых быстро развивающихся алгоритмов, или семей алгоритмов, правильно сказать. Потому что вот он открытый и регулярно, там не так давно изначально разработчик YOLO, он как бы забросил это все, потому что Computer Vision стал применяться, его алгоритмы непосредственно стали применяться в военных целях, и он, походу, депресснул сильно и отказался от всего этого. Но как бы проект не умер, и просто какие-то парни с интернета или даже один запустил его и нашел способ улучшить. И вышло YOLO V4, и буквально через 2 недели вышло YOLO V5, потому что парень понял, как улучшить предыдущую версию.
Ну вот, офигенно работает. И с большинством open-source проектов так. Но важно, чтобы всегда был человек или команда, которая вот эти все изменения будет проверять и опрувить, да? Потому что всегда можно нагадить еще, кроме того, что ты что-то исправишь, где-то ты не учтешь какую-то мелочь, и все.
Да.
Это же как вот с ядром Linux, да? Пока нормальные люди не поревьюят, не запрувят, то никто тебя не пропустит.
Так что... А, к слову, я на самом деле соврал. Указывали они, на каких GPU это работает, но они, в общем, использовали там... GeForce NVIDIA, там 2080 Ti они тестировали на одной... Titan, вот я смотрю... Да, Титан в качестве CPU использовалась Intel Xeon Gold,
Я понял, надо словом... почку продать, чтобы что-то запустить.
Да, свою, родителей и еще пары друзей.
У меня есть друг, у которого 4 почки, пойду, вот одолжу.
Во, все нормально, да, 3 забери у него, одной хватит.
С одной можно жить.
Так что, да, такая ситуация, ну классно, вот классная инициатива. Я думаю попробовать, на самом деле, даже поиграться с ней. Я игрался одно время с DeepMind Alchemy, который для мета-лёрнинга. К сожалению, не так много времени этим заниматься, но классно, что есть такие симуляции, в которых даже такие простые Джо, как ты и я, можем запускать все это.
Ну да, но хотелось бы, как сказать, чтобы это было, наверное, еще проще, да, когда тебе не надо там уметь кучу непонятного железа, чтобы это работало, да. Ну что ж поделать, такие уже эти ваши алгоритмы.
Ну, всегда можешь арендовать сервак на Амазоне.
Ну да, кстати. Дорого, правда, за GPU там будет не дешево совсем.
Слушай, последний сервер, который я арендовал, стоил... Он такой очень-очень слабенький, там... Я не помню, какой конкретно версии, но он реально слабенький был. Стоил, по-моему, $1.5. Нет, $1 час.
Ну, это так нормально, по-моему.
То есть, знаешь, запустить его, поработать и отключить, да, без проблем. Постоянно на нем хреначить.
Ну да.
Тут уже как бы и зарплаты не хватит.
Там поставить какую-то модель, обучаться на пару дней.
Да, да, это уже так и нормально по карману.
Да, капает, да, нормально денег. Проще, конечно, ничего не делать.
Проще ничего не делать.
И бесплатно. И проблемы решаются сами.
Хорошая парадигма.
Да, вот я считаю, ну, самая полезная вот такая офисная парадигма. И история в чем, что у каждого, наверное, была такая ситуация, когда вам в какой-то момент пишет коллега и начинает спрашивать какие-то непонятные вещи или подбивать там что-нибудь проверить, сделать, а вы просто берете и забиваете, даже не отвечаете ему. А там через каких-нибудь полчаса он пишет о том, что «Ай, уже не парься, типа все решилось». И вы рады, как бы помогли человеку.
И так не только с какими-то коллегами, у меня постоянно такое с клиентами.
Да, да, с клиентами.
Я прихожу на звонок, знаешь, они придумывают какую-то охренеть новую фичу, которая изменит просто весь мир. Я такой, угу, очень классно, супер идея, типа давайте мы там поресерчим, давайте подумаем. Они такие, окей, окей, окей. Прихожу на следующий день, они такие, ну, типа есть нюанс. Я такой, да, там какой? Как-то разговариваем, на третий день они такие, не, в принципе, такая как бы херня уже не нужна никому, поэтому давай не будем делать.
Я прекрасно понимаю, у меня тоже на работе недавно примерно такой же случай был, что вот есть какой-то функционал, да, всем кажется, что он не такой, как надо, но в итоге мы обращаемся как бы человеку, который придумал этот функционал, и он нам объясняет, что это там какой-то супер-пупер непонятный кейс. И все такие, ну ладно, типа, давайте так и оставим. В общем-то, там по мелочи изменим. В общем-то, все, что прошло, это просто там день, пока человек этот отвечал на наши вопросы.
Да, вот как с любой идеей нужно переспать. Потом уже.
Ну да, действительно.
Уже еще, я, знаешь, постоянно вспоминаю фразу одного знакомого. Мы обсуждали с ним, что значит быть сеньор-разработчиком, и он сказал, что сеньор-разработчик — это тот разработчик, который пишет как можно меньше кода, который старается не писать код.
Ну, даже, знаешь, я бы сказал, что не столько меньше кода, а который старается не реализовывать лишнего. Вот он знает, да, какой, ну, функционал, есть... типа, нужен, а какой не нужен. И он останавливает вот менеджера, клиента в нужный момент. И говорит, типа, это мы делать, да, не будем. И вот это, по-моему...
Это как бы отдельный длинный разговор касательно того, правда это или нет, типа так это или нет. Но да, такой подход, он имеет место быть.
Да, и это, ну, офигенный скилл на самом деле. Вовремя вот такое заметить и отговорить человека не делать это. Ну и в целом, делайте раз меньше. Раз. Зачем делать лишнего и потом плодить как бы ошибки? Чем меньше кода, тем меньше ошибок. Все.
Помнишь, я говорил наш преподаватель математики, чем меньше пишешь, тем меньше ошибок.
Ну вот. Так и здесь это работает.
Знаешь, вот, но все равно есть... как бы есть время, которое должно пройти для того, чтобы ты выработал это. Что когда ты молодой, ты как-то бросаешься, на, вот, знаешь, мы не то чтобы там сильно старые, но при этом уже под 6 лет во всей этой каше варимся. И, собственно, прошло какое-то время перед тем, как я начал это делать, перед тем, как вот приходит ко мне менеджер, начинает мне рассказывать, какая охрененно классная идея, пытается мне ее продать, и я не соглашаюсь, там, как бы я его останавливаю или вообще разворачиваю. Потому что они генерируют эти идеи абсолютно без какого разбора. То есть, не знаешь, он проснулся, ему показалось, что охренеть классно, и нужно всем рассказать пойти. Он пошел, рассказал точно таким же людям, как и он. Они тоже это схавали, сказали ему, что вообще очень-очень супер здорово. Но ты должен быть выше этого, особенно как технический специалист, как технический человек.
Да, я согласен. На самом деле, очень часто так бывает, что это просто какое-то странное состояние ума человека. Когда вот он действительно что-то себе придумал, ему надо просто поделиться. Ему надо кого-то занять этой проблемой, переложить ответственность на кого-то. И вот он начинает как бы всех грузить, хотя на самом деле это абсолютно не важно, и он где-то понимает, что это не важно, но ему надо выговориться. И чаще всего нужно просто забивать и не тратить на это время.
Мне кажется, это целый отдельный тип людей. Помнишь все эти тесты на психотип или uh-huh. тип личности, вот эти INTP и так дальше? Мне кажется, что там есть вот отдельная категория людей, которые любят рассказывать свои идеи без разбора, как будто тестируя их, или знаешь, там типа пришло что-то в голову. И, по крайней мере, я помню, что этот... Я большой любитель проходить тесты просто на работе. И вот в какой-то момент я проходил этот тест, и там потом сидел, читал полдня как бы эту страницу с различными психотипами и там личностями. И там был целый набор вот этих личностей, которые, значит, рассказывают идеи без разбора просто. Ну, это отдельный разговор, правда это или нет.
Ну, я думаю, отчасти правда, потому что действительно такие люди встречаются на работе, и если таких много, особенно в компании, то ты прям потерпаешь. На тебя сваливается вот это непонятное количество идей, каких-то проблем. А кому оно нужно, не ясно. И зачем это решать?
Главное еще идеи, знаешь. Главное, когда это просто идея, там, ты проснулся, у тебя охрененная идея для стартапа. Ты пошел, рассказал своим друзьям. Вы как бы обсудили, и как взрослые люди никогда больше не вернулись к этому вопросу. Вот, но когда это кто-то, кто пытается сбрасывать на тебя лишнюю работу или там не твою работу. Когда это коллега, который пишет тебе и говорит, знаешь, я там дата-сайентист, он мне пишет и говорит, вот там упал сервак, пойди посмотри, что там не так. Причем тут я вообще? Я могу этим заняться, но у меня есть свои задачи. То есть я знаю, как это работает, я знаю, как его поднять, но давай не выпендривайся, иди сам и посмотри.
Ну да, это ж типа твоя работа. Зачем его перекладывать на другого человека? Тебе будет быстрее даже пойти посмотреть, чем кому-то другому. Поэтому да, ты прав в этом.
Но при этом не нужно быть и таким мудаком. Типа, тебя кто-то о чем-то попросил, а ты залупился, что нет, это не мои обязанности. Каждый раз, когда ты говоришь, что это не твои обязанности, я имею в виду, если ты будешь каждый раз говорить, что это не твои обязанности, то это прям... вообще не способ вырасти как специалист, по-моему.
Не, ну знаешь, тут как важно понимать, есть вещи, которые ты действительно можешь сделать, и это вот, вот зона твоей ответственности, да? А есть вещи, которые на тебя пытаются просто переложить, потому что люди не хотят это делать.
Эх, эти люди.
Да.
Будем заканчивать?
Да, будем заканчивать.
Да, заходите в Телеграм, заходите везде, где захотите. Мы постим в Телеграме всякую странную информацию, в том числе про какие-то наши походы. Чё?
Не только странно, еще и интересно.
Да, это 100%. Она вся странная и интересная. Еще заходите в Telegram для того, чтобы написать свои мнения и рекомендации. Мы, разумеется, делаем все неправильно.
Да, но вы можете рассказать нам, как делать. На Патреоне у нас есть для этого пунктик. Можно задонатить и рассказать нам, как мы должны это делать.
Да, можно даже без Патреона. Можно просто написать нам в Телеграме. Но если хотите прийти на подкаст, короче, просто пишите, что вы хотите, и мы найдем способ это сделать.
Согласен. Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.